Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. Эту программу, я напомню, как и большинство наших новых программ последних недель, мы записываем не в студии Светлого радио, а дистанционно. И сегодня с нами на связи, как всегда, впрочем, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С радостной темы открываем... Начинаем мы наш сегодняшний разговор и открываем наш сегодняшний эфир, потому что открываются храмы в Москве для прихожан, для их участия в богослужениях с 6 июня, с завтрашнего дня, под Троицу открываются храмы. Все, конечно, я думаю, кто все эти недели тосковал и горевал без возможности поучаствовать в богослужении, сейчас радуются, и слава Богу. При этом понятно, что открытие, вероятно, такое будет постепенное. И, насколько мы знаем, сейчас настоятели, даже они как-то в социальных сетях делятся своими размышлениями, как обеспечить безопасность, как, ну, если угодно, справиться с тем большим количеством людей, которые наверняка, соскучившись, теперь захотят вот сейчас, завтра, послезавтра в храм прийти. Насколько вот эта проблема, эта тема вами и вашими коллегами осмысляется?
Ну, это, безусловно, сейчас вопрос, который беспокоит многих, да, в первую очередь настоятелей. Но мне бы казалось важным, чтобы эта вот задача, да, обеспечить соблюдение норм, чтобы, в общем, было все безопасно, она должна беспокоить каждого из нас. Потому что при том, что мы, безусловно, очень рады открытию храмов, и это то, чего многие долго ждали, как вы совершенно справедливо уже сказали, и тут, ну, даже не может быть, что называется, быть двух мнений. Да? Вот. Но понятно, что и это произошло, стало возможным, потому что патриарх это благословил, потому что меняется ситуация, и слава Богу, и мы, насколько мы видим, цифры, которые показывают нам динамику заболеваний, выздоровления и прочее, вот они позволяют нам испытывать такой осторожный оптимизм. Но все должны очень четко совершенно понимать, что болезнь, что этот вирус, он никуда не ушел, вот, и никаким распоряжением его отменить нельзя. Поэтому какое-то время, наверняка продолжительное, не только при посещении храма, а вообще нам придется жить с соблюдением, мне бы казалось, что можно сказать, со строгим соблюдением определенных норм. Вот. И это правильно. Здесь вот совершенно не должно быть какой-то беспечности. Вот. Более того, я вот недавно разговаривал с одним врачом, мы обсуждали с ним тему вот того, что сейчас люди тестируются на антитела, и это правильно и важно. Но я задал ему вопрос, насколько вот переболевший человек, у которого обнаружены антитела к вирусу, можно утверждать, что вот он не заболеет повторно, что у него будет иммунитет, ну, хотя бы какое-то время. И он сказал, что на это есть надежда, но нет, пока никто не может дать никакой гарантии этого. Вот. Ну, слава Богу, вот, насколько я понимаю, случаев повторного заболевания вроде бы пока не было, но вот является ли наличие антител, тождественно ли оно иммунитету и насколько продолжительный этот иммунитет, сейчас просто никто ответственно сказать не возьмется. Вот, кроме того, что человек, даже переболевший, уже все равно может быть переносчиком заразы, да, он взялся за ручку какую-то, где сидит вирус, потом взялся за другую, и после него кто-то, опять же, к этой ручке прикоснулся, и вирус схватил. Вот. Поэтому здесь, конечно, очень важно, я бы хотел просто, пользуясь возможностью, обратиться к нашим радиослушателям здесь с просьбой обязательно максимально серьезно отнестись ко всем тем предписаниям, которые инструкциями разработаны, вот, в том числе и церковными, да, и которые связаны с тем, что при посещении храмов вот, и дистанцию нужно соблюдать, и маски, перчатки, и там санитайзером руки обрабатывать. Вот все это, конечно, очень важно, мне кажется, нам всем соблюдать. И здесь вот от нашей сознательности очень многое зависит. Знаете, как в советское время, сейчас, по-моему, этого нет, не помню, давно не видел, в общественном транспорте всегда писали: «Ваша совесть – лучший контролер». Вот здесь вот наша ответственность – это лучший, так сказать, контролер соблюдения этой ситуации.
Вы собираетесь в храм в ближайшие выходные?
Бог даст, да, собираюсь, если все будет нормально.
А что вы чувствуете по этому поводу? Вот с каким чувством вы сейчас собираетесь на службу?
Вы знаете, я вот, ну, не хотел бы сейчас как-то вот придумывать и говорить, что вот, знаете, сердце мое, вот уже сегодня пятница, но сердце мое уже учащенно бьется, когда я думаю, и так далее. Я, конечно, очень хотел бы оказаться в храме на богослужении, но поскольку давно не был в храме, и как многие из нас, естественно, хочет прийти в храм, да, и тем более, что послезавтра у нас большой праздник. Вот. Но это такие чувства, которые, не знаю, мне кажется, как-то сложно, вот, мне, по крайней мере, сложно описывать. Вот. Не знаю, даже я несколько здесь так не очень знаю, что, как это можно описать. Но при этом, знаете, я не буду здесь повторять, что такое выдумывать и говорить, что как-то я вот чрезвычайно там взволнован этим. Нет, это будет неправдой.
Еще одна тема, очень важная, она такая одновременно и радостная, и тревожная. На сайте милосердие.ру открыт сбор средств на помощь людям на всей территории, скажем так, канонической ответственности Русской Православной Церкви, тем людям, которые обращаются в церковные социальные центры, церковные социальные службы, в приходы за помощью. В связи с карантином, эпидемией, всем тем, о чем мы много в наших программах говорили, сокращается количество пожертвований, и у людей в семьях ситуации очень сильно меняются. И вот объявлен сбор средств на людей, которые находятся в крайней нужде. На сайте милосердие.ру информацию об этом можно найти и поддержать. Это сбор средств для многодетных семей, где родители остались без работы, для одиноких матерей. Речь идет просто о самых первых нуждах, о еде буквально в том числе. И на фоне вот этой новости, этой информации вспоминаешь о том, что в принципе церковь является, являлась одним из крупнейших в стране благотворителей. И, может быть, ситуация коронавируса, ситуация пандемии еще раз нас об этом заставляет задуматься или как-то указывает на это, на то, что помощь происходит людям действительно в масштабах не только всей страны, а все разных стран, в которых есть приходы Русской Православной Церкви. Вот как вам кажется, справедлива ли эта мысль, что эпидемия коронавируса и все происходящее вокруг еще раз показала общество, церковь, как одного из крупнейших в стране благотворителей, если не крупнейшего?
Ну, церковь все-таки, вот церковь как структура, это скорее организатор помощи. Да, потому что когда мы говорим благотворитель, это вот, ну, человек или там организация, да, у которой есть деньги, и она эти деньги раздает. Да. В данном случае, в этом смысле церковь и там, допустим, наш отдел, он скорее организатор, да, инициатор сбора, аккумулирования этих средств. Да. Так же, как, конечно, и фонд может какой-нибудь аккумулировать. В данном случае церковь крупнейший благотворитель, безусловно, в том смысле, что помощь оказывают люди конкретные, и многие из этих людей – это члены церкви. И для многих из них оказание помощи либо через вот этот сбор, либо непосредственно они этим занимаются, либо они стали заниматься этим сейчас, либо особенно сейчас. Но для них это часть их христианской жизни, часть того, что они считают обязательным, важным в своей жизни, как христиане именно делать. Вот. И в этом смысле я, конечно, готов, безусловно, согласиться, но хочу сказать, что нам, конечно, еще об одном хочу сказать, что церковная жизнь – это же не какая-то, знаете, особая жизнь, проходящая где-то на Луне, там, или рядом с Марсом. Вот, когда мы говорим, что церковь всегда была с народом, да, то это не просто какие-то там слова, которые ничего не значат, а это как раз-таки самое что ни на есть реальность, которая указывает на то, что вот, все происходящее в нашей жизни, оно, безусловно, касается церкви, людей церкви. И вот эта возможность организовать эту помощь, это и есть такое естественное, нормальное проявление христианского чувства и того, что в церкви должно происходить. Вот. Поэтому это не есть нечто такое вот неожиданное и так далее.
Как говорят в информационных программах к другим новостям, в данном случае именно хочу об одной новости с вами поговорить, с вами как с американистом, как с политологом-американистом.
В прошлом американист. Знаете, простите, вот просто это к слову, мне тут студент один написал, я его упоминал, или может он где-то видел, что я когда-то занимался американистикой, он мне написал, что не могли бы вы порекомендовать несколько вот книг, которые в первую очередь должен почитать начинающий американист. Вот. И я даже залез в какие-то свои библиографии, которые я для диссертации составлял там, и прочее, и, естественно, обнаружил, что, в общем, поскольку я там, в 2000-м, по-моему, защищался, да, 20 лет назад, то, естественно, список книг у меня заканчивается 2000 годом. После этого, ну, я там совсем мало специально уделял этому внимания уже, ну, может быть, там, в 2003 или 2005, когда переключился на какие-то другие темы. Вот, поэтому я обязательно, простите, вот эту оговорку должен сделать. Я сейчас, конечно, тот еще американист.
Но тут я должен сделать оговорку, что американист и выпускник МГИМО бывшим не бывает. Все равно. Но на самом деле тема есть не столько такая геополитическая, а в принципе тема этическая. Погромы в США, которые сейчас происходят, за которыми многие по новостям следят и сопереживают, потому что ситуация серьезная, большие социальные беспорядки в, казалось бы, одной из самых стабильных и благополучных стран. Специально оговариваюсь, казалось бы, потому что все, конечно, сложнее, мы это понимаем. А при этом и ресурсы информационные, которые пишут о православии, тоже эту тему берут именно как тему этическую, что, с одной стороны, речь идет о защите прав человека, потому что один из аспектов этой темы – это защита чернокожего населения в США. Второй аспект – это действия полиции, права полиции, роль полиции в обществе и так далее и тому подобное. Ну вот вы как на эти новости реагируете? Что важное вы для себя в информационном потоке новостей о беспорядках в Америке выделяете?
А вы знаете, тут много всего, и вот все то, что вы сказали, действительно имеет место. И я думаю, что, конечно, с одной стороны, понятно, что был какой-то повод, да, и причина там, этих беспорядков, и повод, и причина. Вот, и это разные вещи в данном случае, как и, в общем-то, в большинстве других. Вот, но конечно, во многом они связаны с той ситуацией особой, в которой сейчас весь мир находится, и Соединенные Штаты в том числе. Да, понятно, что проблема отношений вот, афроамериканского и белого населения, она сохраняется. Я вот как раз-таки, когда я в Штатах учился, я не помню, мы говорили с вами на эту тему или нет, но вот там же, знаете, вот в университете у нас, по крайней мере, я думаю, что это во многих других, была там то ли неделя, то ли месяц, не помню, черной истории. Это было вот, ну, обязательным таким, это был must. Да? И вот я помню, что когда она заканчивалась, там последний какой-то день был, то в местной газете университетской, я учился в Северной Калифорнии, появилась статья одного профессора, афроамериканца, как сейчас называют Америка, да, который писал, что вот завершается наша вот эта вот неделя там, или месяц, просто не помню сейчас. И вот, конечно, ну как-то вот формально это все прошло. Вот, ну, нет вот подлинного там и раскаяния, и отношения к нам. Вот сохраняется вот это отношение белых, вот такое, не такое, каким оно должно быть и прочее. И это, знаете, в этом, ну это был такой, то тоже очень такая показательная вещь, причем ну, для обеих сторон. Да? А вот второй эпизод, который я помню, мы, поскольку мы были иностранными студентами, то у нас были так называемые ну, вот, семьи, к которым были прикреплены, да, и у нас был там host father, там host mother, и вот мы как-то ехали с одним американцем, ну, которому вот мой товарищ был прикреплен, нас кто-то вывозил там, в Сан-Франциско или еще куда-то, вот, и что-то мы в разговоре упомянули Мартина Лютера Кинга. Вот. И я, Илья или мой товарищ, мы спросили, а как вот вы относитесь к Мартину Лютеру Кингу? Вот вообще, он говорит, а, Мартин Лютер Кинг, ну как же, I have a dream, да, произнес он вот знаменитую фразу и знаменитую речь, вспомнив Мартина Лютера Кинга. И знаете, вот в том, как он это произнес, слышалось, ну, в общем, можно было дальше не говорить ничего, там это была и ирония некая, и неготовность эту тему дальше развивать, поскольку это будет там не принято, не политкорректно. Но вот в одной фразе было некое отношение. Поэтому я тогда вот это как-то отфиксировал, потом, не могу сказать, что не задумывался, но просто запомнил. А потом наблюдал, что что-то изучал, и поэтому, конечно, эта проблема, она не разрешена, да, в Штатах. И вообще вот эта тема знаменитая, о которой американцы говорили долгое время, правда, сейчас уже вот последние десятилетия, там, со второй половины прошлого века уже говорят все меньше, так знаменитый плавильный котел, да, что все нации переплавляются в единую американскую нацию. Да, есть, конечно, сознание того, что ты американец, там паспорт, флаг, вот, и прочее, прочее, но вот это единство, оно совсем, то есть это не гомогенное общество, конечно, вот в таком социально-этническом плане. Вот, и это поэтому, ну, то, что такая проблема возникла, это тоже понятно. Она тоже не взялась из ниоткуда, хотя, если вы следите, вы видите, что там, конечно, и афроамериканцы, и белые все вместе, да, выступают там с обеих сторон. Вот. Есть еще один такой аспект, на который я обратил внимание сейчас, когда увидел, как вот в разных источниках информационных показывают эту картинку, фото или видео, где полиция или даже Нацгвардия становится на одно колено в знак вот солидарности с протестующими. И знаете, у меня такое двойственное к этому очень отношение, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что если, ну, как-то вот принято считать, да, что даже солдат не должен выполнять безнравственный приказ. Да? Вот. И это так. С другой стороны, может быть, я какую-то спорную вещь для многих скажу неочевидную или с ней не согласятся, но с другой стороны, понимаете, вот мне кажется, что это тоже некий показатель времени, да, когда вот в такой, да, неоднозначной ситуации, но все-таки это, конечно, не впервые в истории происходит, но тем не менее, но вот когда армия там, или люди военные, да, они вот ведут себя таким образом, да, это тоже, ну, показатель, я не хочу его как-то оценивать, но это показатель сложности того, что происходит внутри системы. Да? В том, что там это индикатор проблем внутри системы. Да? То есть, когда люди не готовы, не уверены, там, считают, вот, что они, ну, в общем, когда они фактически говорят, что они, если будет приказ на там, какое-то физическое противодействие, да, они этого делать не будут. Ну, и это не так просто, как, то есть, если не так просто сказать, ой, какие молодцы, там, да, так и надо, или наоборот сказать, что вот, а как же так, все развалится, вот, посмотрите там, как себя ведут люди с той стороны, а ведут они себя очень по-разному, потому что, конечно, вот эти случаи мародерства, о которых сегодня в СМИ говорят очень много, это факт, это тоже невозможно отрицать, да, когда люди просто вот сметают все там, ну, из всех магазинов, которые попадаются на их пути, здесь никакого социального протеста в этом нет. Это просто стандартные такое грабежи, которые связаны с беспорядками. И тут, вот, как представляется, конечно, любая власть должна действовать очень жестко, вот, чтобы такие вещи останавливать. Поэтому тут комплекс переплетенных таких проблем. Но, честно скажу, что я в него не погружался, поэтому как-то так вот, скорее, немножко со стороны. Такие общие рассуждения, если они категорично прозвучали, то это вот, ну, не потому, что я хотел, чтобы они так прозвучали. Но вопросов много, в общем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Недавно у нас на радио вышла программа, в которой мы размышляли о будущих священниках, о сегодняшних семинаристах, о тех, кто сегодня приходит учиться в церковное учебное заведение. И одна из тем, которую поднимали сами мои собеседники, то есть сами преподаватели, ректоры учебных заведений, касалось того, что сегодня, по мнению некоторых, молодому человеку, чтобы прийти учиться в семинарию, нужно преодолеть, может быть, даже подсознательно, а может быть, сознательно, некое сопротивление информационной среды, потому что информационный фон такой, что к церкви высказывается нередко отношение негативное, основано оно может быть на стереотипах, на ложных фактах, на незнании, но по результату часто критическое. И в этой ситуации молодому человеку требуются какие-то внутренние силы, чтобы не побояться этого, вопреки этому себя вот так открыто проассоциировать с та же самой организацией, поступая в ее учебное заведение. Вот насколько вы видите эту проблему вот такого, ну, если угодно, давление информационного фона?
Вы знаете, это, конечно, все так, но это не новая проблема. Она, ее, так сказать, выражение, ее проявление, они соответствуют времени, но проблема это не новая, потому что в советское время, даже тогда, когда, ну, во-первых, в советское время были периоды, когда никаких семинарий не было, и вообще невозможно было об этом даже мечтать. Да? Но даже когда вот принимали, вот я недавно беседовал, записывал для Парсуны епископа Панкратия, который наместника Валаамского монастыря, который сказал, что вот он поступил в семинарию, он хотел стать лаврским монахом, а тогда, возможно, это было только через поступление в семинарию. И у него было уже высшее образование, и он поступил в семинарию в 86-м году. Это был первый год, поскольку уже перестройка, да, началась, когда людей с высшим образованием в семинарию стали принимать. Потому что до этого человек с высшим образованием не мог поступить в семинарию. Он говорит, ты с высшим образованием, зачем тебе семинария, чтобы потом кадилом махать, ты иди. Значит, это. И вы представляете, с каким давлением среды, если не информационной, ну просто про это мало тогда, наверное, писали, если писали, то вообще сверхжестко, а вот в общественной, там, внешней среды сталкивался молодой человек тогда, да, вот в те времена. Вряд ли это давление было меньше, чем сегодня. Тем более, что он, ну, фактически становился изгоем. Или мог стать изгоем в обществе. Вот. И это, я не думаю, что это было легче, проще, чем то, что там давление, которое испытывает человек сегодня. Сегодня я бы не назвал это давлением. Это просто, ну, где-то тебе надо идти против мейнстрима, да, может быть, какой-то молодежной среды, к сожалению. Да. К сожалению, говорю, потому что в молодежной среде в основном стереотипы распространены. Где-то это связано, ну, еще там с какими-то особенностями, но я не думаю, что это какое-то особое давление. Хотя, конечно, вот всяких гадостей о церкви много в инфополе современном, но в нем вообще много гадостей. Вот вообще, то есть тут пропорция, так сказать, белого и черного, она вполне определенная. И здесь не только о церкви, да, вот, здесь много там, не знаю, об искусстве, о власти, о людях, об обществе, ну, обо всем. Да? Поэтому это такая среда. То есть это частный случай общей проблемы.
Но при этом один из моих собеседников, ректор Курской семинарии, замечательный архимандрит Семён Томочинский, как раз который эту мысль в том числе высказывал, оговорился, что вот люди его поколения, его ровесники, которые приходили в церковь уже не в такие жестко советские годы, а чуть-чуть позже, на волне именно перестройки, тысячелетия крещения Руси, как он вспоминает, он так про себя признается, может быть, им было легче, говорит он, допустим, идти в монастырь или в семинарию психологически, потому что была эйфория в каком-то смысле, это его слово, он его употребил, церковь ассоциировалась, ну, со свободой, со всем хорошим, если угодно, с таким вот каким-то новым свежим воздухом, и поэтому это был такой путь вот вверх. А сегодня, по его мнению, по крайней мере, вот молодому человеку приходится преодолевать, может быть, опять-таки, нерационально, несознательно, не конкретно вот на разговор со сверстниками, но где-то подспудно, по крайней мере, такой эйфории, возможно, уже нет. Такова мысль была. И не может ее быть в силу времени просто.
Вы знаете, ну, я давно знаю отца Симеона, вы о нем же говорите, да, Бархимон?
Да, да, конечно.
Вот, и, собственно, вот мы где-то с середины, со второй половины 90-х годов много пересекались, и даже я про это многократно рассказывал, что хотели делать вместе издание, потом вот вместе мы не стали делать, сделали Татьянин день, мы сделали Фому, вот, и мы дружим, и вот, и я понимаю, о чем он говорит, и думаю, что он вот в этих оценках верно расставляет, так сказать, акценты, но это не отменяет того, чего я сказал, потому что, понимаете как, была эйфория в очень узком круге людей, и прежде всего, отец Симеон выпускник филфака. На филфаке всегда были среди профессоров верующие люди, да, на филфаке, на философском, там, тем более факультете. Это особая среда МГУ, да, где, конечно, там были там и домашние семинары профессорские и прочее, и прочее. Поэтому в той среде, конечно, вот в то время, о котором отец Симеон говорит, безусловно, был такой общий положительный настрой. Может быть, больше, чем сегодня, возможно. Да, вот это вот, конечно, вот этот общий неофитский период такой для церкви тогда и для общества, конечно, он порождал определенные настроения, но не нужно его рисовать одной краской тоже, потому что я прекрасно помню, это в это же время, когда наши однокурсники, вот нам, нескольким студентам ГИМО, которые мы там просто вот погружались в церковную жизнь, и как-то я помню, мы дебатировали с одним нашим преподавателем, у нас читал Леонид Евгеньевич Бежин, восточную литературу, замечательный писатель, востоковед. Вот. И он, кстати сказать, тоже тогда вот, собственно, находил свой путь в церковь. И мы что-то поспорили по поводу чего-то, я не помню, то ли Розенмира Андреева, что-то такое. И у нас такой был горячий с ним спор прямо на занятии. Но нам потом один наш вот сокурсник, я прекрасно это помню, как он сказал: вы что, фанатики, что ли? То есть, понимаете, считать, что он никто не подошел, не хлопнул там по плечу, не сказал: о, как классно, вы стремитесь к свободе. Там, нет. На нас смотрели многие, я думаю, наши однокурсники, как на людей, которые, знаете, говорят, ударился в религию. Вот это тоже тогда было. Стереотип о том, что церковь... Да, сегодня, может быть, есть стереотипы, связанные с попы на Мерседесах. Понятно, что в начале 90-х годов не было общественного стереотипа «поп на Мерседесе». Да? Вот, хотя это такой архетип русской культуры, в чем-то восходящий к Пушкину. Да? И, так сказать, не беспочвенный, да, наверное, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, тогда был стереотип, что церковь – это забитые, необразованные люди, бабушки в основном, неграмотные и так далее. И это было не сильно проще. Да, просто само, понимаете, инфополе было другим, оно было меньше, оно было тогда, ну вот оно, те новые СМИ, которые возникали, они как-то мало интересовались церковной темой. Если интересовались, то да, наверное, скорее с таким вот положительным, вот тут отец Семен, безусловно, прав, это тоже было. Но в целом в обществе и тогда были стереотипы. Про советское время мы уже сказали. Вот. Поэтому думаю, что тут не нужно как-то считать нынешнюю молодежь, желающую поступать в семинарию, каким-то особо несчастными. Тем более, что, понимаете, ведь в основном это же идут люди, как раз в отличие от 90-х годов, сегодня в семинарию, которые более-менее в церковной среде уже выросли. Да? И они поэтому знают, они-то лично... для себя, ну, либо разрешили эти сомнения, либо их там не испытывали, но то есть их лично эти стереотипы не волнуют. Это тоже важно. Вот. Тогда ты лично мог для себя разрешать какие-то проблемы, причем в споре с самыми близкими людьми, с родителями, там, бабушками, дедушками, друзьями. Сегодня, вот, ну, наверняка, поступающие в семинарию, большинство его друзей тоже, если не вместе с ним поступают, то вместе с ним где-нибудь там ходили в храм, пели на клиросе. Другая ситуация.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. С вами также Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».